Слава Богу! Церковь, я верю, что небеса радуются сегодня. Я верю, что небеса ликуют, когда прославляется Иисус. Потому что Иисус – центр вселенной. Небеса радуются об Иисусе, когда мы прославляем Его. Знаете, самое главное, что мы можем делать в нашей жизни – это славить Бога. Это самое большое, к чему мы призваны. Когда мы славим Бога, мы дышим на самом деле. Писание говорит, что Бог живет в славословии своего народа. Когда мы прославляем Бога, мы окунаемся в атмосферу Бога. Аминь. Хорошо, друзья. Пасторская проповедь будет такая. Ну, как бы, как пастор церкви, я хочу, верю, что от Духа Святого дать направление для того, чтобы мы могли двигаться дальше. Я верю, что есть моменты, когда Дух Святой делает особенное ударение на каких-то темах вот, в нашей жизни. То есть Бог, Он Бог периодов. Он сотворил зиму и лето, весну, осень. И наша жизнь точно так же периодична. И наше развитие в Боге – это тоже периоды. И может быть то, что Бог делает в одной церкви – это какой-то период. И в другой церкви Бог может делать совершенно другое. Поэтому церкви могут быть не похожи одна на другую. Аминь. И то же самое с людьми. Но, друзья, я верю, что вся церковь, она находится, ну, Бог вводит ее в определенную атмосферу. И сегодня уже говорилось, что мы прошли 7 лет, и число 7 в Библии – это число совершенства или завершенности, можно так сказать. То есть мы можем говорить о том, что какой-то этап или какой-то период в жизни церкви мы прошли. И это на самом деле был период труда, утверждения определенных вещей, определенных ценностей в нашей жизни. И я вам хочу сказать, на что мы как команда, вообще служители, больше всего делали ударение в эти годы. Я думаю, что вы, наверное, согласитесь, если вы постоянно были в этой церкви, или даже если вы недавно в ней. Мы старались всеми силами сделать упор на том, что Иисус первый в нашей жизни. Иисус первый в нашей жизни. Мы посвящали этому проповеди, молитвенные собрания, мы говорили об этом на домашних группах, мы говорили об этом в личных беседах. Если вы приходили на консультации, все сводилось к одному. Иисус должен быть первым. И я верю, что в какой-то мере нам удалось привить церкви или утвердить в церкви эту ценность, заложить как бы это основание Иисуса Христа, взаимоотношения с Иисусом приоритетнее всего остального в нашей жизни. Любовь к Иисусу больше всего. Послушайте, друзья, мы должны любить нашего Господа больше всего в этом мире. Больше золота, больше наших денег. Мы должны любить Иисуса больше даже наших взаимоотношений с нашими родными людьми. Аминь. Больше всего Он первый, Он лучше. Он тот, который дает нам все остальное. Друзья, поймите, если любимый человек подарил вам на свадьбу, на день рождения или еще на какой-то юбилей, красивое золотое украшение, это золотое украшение не больше того человека, который подарил вам его. Оно не лучше. Все, что вы имеете, дано Богом, но это все не должно занять его место. Бог заинтересован в том, чтобы мы имели хорошие работы, мы процветали. Он заинтересован в том, чтобы наши семьи созидались, чтобы у вас было золото и машина и так далее. Но никогда в жизни это не должно стать первым. Иисус первый. Он самый лучший. Друзья, знаете, я всегда сталкиваюсь с одной проблемой. Нет слов для того, чтобы описать Иисуса. Нет слов для того, чтобы описать, насколько Он прекрасен. Вы можете говорить, ну как, ну что значит Он прекрасен? Ну как это Он прекрасен? Ну я могу себе представить примерно. Послушайте, Его красота это не просто. Библия говорит, что снаружи Он не привлекал внимания. Его красота была внутри, в Его характере. Он настолько благороден, Он настолько милостив, Он настолько нежен, Он настолько щедр, Он настолько справедлив, Он настолько силен, Он есть любовь, совершенная любовь. Знаешь, когда Он смотрит на твою жизнь, ты несовершенный человек, ты огорчаешь Его каждый день, ты делаешь многие вещи неправильно, но Он не замечает этого, Ему нужен ты. Он выше всего этого. Можно так сказать, Он великодушный Бог. Иисус имеет величайшую душу. Его душа величайшая, она способна покрыть весь твой грех. Не важно, насколько велик твой грех, важно, насколько велика его любовь. Он способен покрыть все в твоей жизни, он способен вместить тебя таким, как ты есть. И это то, что влюбляет нас в него, то, что привлекает нас к нему. Иисус первый. Любовь к нему. У нас есть видение в церкви. И мы там говорим, что мы хотим распространять Царство Божие. Что такое Царство Божие, друзья? Царство Божие — это не какие-то внешние вещи. Это не машина, это не деньги. Царство Божие, правда? Ну, мы на небеса придем, там совершенное Царство Божие. Совершенное, в стопроцентном своем виде Царство Божие. И там нет машин, и там нет денежных купюр. Золото есть. Но золото — это асфальт. Там вместо асфальта используется. Аминь. То есть Царство Божие — это не материальные какие-то вещи. Что такое Царство Божие? Это определенная атмосфера. Царство Божие — это определенная атмосфера. Это определенный характер. Это определенный дух, который несет Царство Божие. И все, что мы пытались сделать все эти 7 лет, мы пытались создавать атмосферу Царства Божьего. Друзья, я имею такое откровение. Не надо сильно напрягаться, чтобы церковь росла. Надо создать Царство Божие. Царство Божие привлекает к себе. Царство Божие тянет к себе. Если ты попробовал, ты вкусил, что люди остаются в церкви? Они приходят в церковь, они же многого не понимают. Я помню свою первую проповедь, я пришел на собрание, я не понял ни одного слова из того, что говорили. Может быть, ты сидишь сегодня первый раз здесь, ты не понимаешь абсолютно ничего. Но хочу тебе сказать, когда ты уйдешь отсюда, определенное влияние останется на твоей жизни, и это будет влияние Бога. Царство Божие – это атмосфера, и это атмосфера любви. И у нас в видении написано, чтобы распространять Царство Божие, мы должны быть церковью, в первую очередь, горящей огнем любви к Иисусу. Пламень, страсть по нашему Господу. Он самый лучший. Никогда не поменяй Иисуса на что-то другое. Все богатства мира должны быть отвергнуты с презрением, если они даются за любовь к Иисусу. Иисус самый лучший. Послушайте, возлюбленные, вы проходите через разные вещи в вашей жизни. Многие из вас искушаемы разочароваться в своей вере в Бога. Вы не видите плода своей веры. Ваша жизнь, у некоторых из вас, у некоторых это фонтан. Это такое бурное восстановление. Но некоторые, они проходят через такие темные долины. И у них искушение, разочарование. Слушай, если даже всю свою жизнь ты будешь идти в этой темной долине, наша жизнь, когда заканчивается на земле, это не конец. У нас есть царство на небесах, вечное. Все люди умрут. Послушай, даже если ты не находишь, за что благодарить сегодня Бога на земле и чему радоваться, у тебя есть надежда впереди. Это небесное царство, которое открыл для тебя Спаситель, вися на кресте. Аминь. Любовь к Нему. Это основание нашей жизни. Любовь к Иисусу Христу. Это первая заповедь. Люби Господа Бога своего. Всем сердцем, всей крепостью. Всем, что у тебя есть. 1 Коринфянам, 3 глава, 11 стих. Апостол Павел говорит, что никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос. Ты не можешь основываться в своей жизни на учении о преуспевании. Ты не можешь основываться в своей жизни на учении об исцелении. Ты не можешь основываться в своей жизни на учении об освящении, о дарах Духа Святого или еще о чем-либо. Это не может быть основанием твоей жизни. Послушай, ты иногда будешь проходить в своей жизни такие моменты, когда у тебя не будет процветания. Ты будешь проходить в своей жизни моменты, когда дары Духа не будут действовать. Ты будешь проходить моменты, когда все остальное не будет работать. И тогда, если ты основывался на этих вещах, ты рухнешь. Но Иисус – это то основание, которое никогда не подведет. Нет другого основания, кроме положенного. Друзья, кто из вас знает, что вы будете разочаровываться в церкви? Если вы еще не разочаровались, я хочу вам сказать, это правда, это то, что случится в вашей жизни. Однажды вы разочаруетесь в церкви, вы разочаруетесь в проповедниках, и вы разочаруетесь в своих братьях и сестрах. И если это ваше основание, если вы пришли только из-за того, что хорошая компания, или красивый проповедник, или хорошая музыка, это рано или поздно рухнет. Есть основание Иисус. И нет другого основания. Это твои взаимоотношения со Христом. Очень важный вопрос, почему? Почему ты делаешь то или иное? Почему ты ходишь в церковь? Почему ты молишься? И ответ на этот вопрос Иисус. Ответ на вопрос, почему Иисус всегда. Это наше основание. И я верю, друзья, что эти 7 лет мы утверждались в этом основании. Если вы каким-то образом посвящены церкви, я верю, что это основание заложено внутри вас. И это то, что дает вам силы идти дальше. И это то, что дает вам силы побеждать. Это то, что дает силы радоваться, когда другие не могут радоваться. Это то, что дает вам силы наследовать обещанное Богом, исцеление, там, процветание и все остальное. Именно это основание дает силы. Аминь. Иисус Христос. Мы сказали, что период 7 лет завершился. Это то, что всегда мы должны возгревать в нашей жизни. Основание Иисус. Но заложив основание, нужно идти дальше. Нужно строить стены. Бог чему-то большому на самом деле призвал нас. Братья и сестры, я верю в большое призвание. Я верю в славу Божию. Я верю вообще, что мы живем в последние дни перед приходом Христа, когда главное, что будет происходить на земле, это будет происходить в церкви и через нее. Ты великий человек, человек предназначения. Бог будет что-то делать. Тебе надо построить свою жизнь с Богом. И я верю, что Бог хочет дальше вести нашу церковь. И если мы будем читать наше видение, мы будем, ну, прочитаем там, что для того, чтобы распространять Царство Божие, мы должны быть церковью, наполненной любовью к Иисусу, огнем любви к Иисусу. И дальше что там написано? И к людям. Номер 2. Люди вокруг нас. Любовь к Иисусу. И номер 2. Это люди вокруг нас. И в первую очередь, друзья, во-первых, своим по вере. В первую очередь, братья и сестры. Атмосфера Царства Божьего – это атмосфера любви. Когда человек попадает в церковь, он должен попасть в определенную атмосферу. Это должна быть любовь. Атмосфера любви. Любовь к братьям – это воплощение в жизнь нашей любви к Иисусу. Послушай, если ты любишь Иисуса Христа, твоя любовь к Иисусу, она как-то должна проявиться в твоей жизни. Знаете, если бы я говорил своей жене только о том, что я люблю ее, и больше ничего бы не делал по отношению к ней, то она бы перестала мне верить рано или поздно. Вообще, женщины, я им удивляюсь, они верят так долго словам. Мужики им говорят там, я люблю тебя, ничего не делаю для этого. Она может верить 10 лет словам. Ты смотришь на нее и думаешь, велика вера твоя. 10 лет проходит, она только тогда говорит, слушай, по-моему, он меня обманывает. Но твоя любовь, она должна как-то выливаться. Любовь к Иисусу выливается через любовь к братьям. 1 Иоанна, 4 глава. С 19 по 21 стих. Будем любить Его, потому что Он прежде возлюбил нас. Кто говорит, я люблю Бога, а брата своего ненавидит, тот лжец. Кто говорит, я люблю Бога, а брата своего ненавидит, тот лжец. Как ты можешь измерять свою любовь к Богу по твоему отношению к брату, который рядом с тобой? Кто говорит так? Ибо не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, которого не видит? И мы имеем от него такую заповедь, чтобы любящий Бога любил и брата своего. Чтобы любящий Бога любил брата своего. Посмотри вокруг себя сейчас. Кто из вас любит Бога? Братья и сестры, кто любит Бога? Теперь смотрите. Точно так, как ты любишь Бога, ты должен любить того, кто сидит рядом с тобой. Точно так, как ты любишь Бога, ты должен любить того, кто рядом, братьев и сестер. Это Писание, это заповедь, любящий Бога должен любить и брата. Иисус говорит, я даю вам новую заповедь, да любите друг друга. Как я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга. Как нам надо любить друг друга? Не так, как ты умеешь, а так, как Иисус возлюбил. Как Иисус возлюбил. Любите друг друга. Друзья, я верю, что это то, что Бог будет делать в последующее время. Он будет нас погружать в атмосферу любви к братьям и друг к другу. Это самое главное. Мы можем мечтать о чем угодно. Мы можем мечтать о том, что мы понесем Евангелие до края земли. И будем там проповедовать. И это будет. Но, друзья, есть мудрые люди, есть глупые. И Писание говорит, что глаза глупого на крае земли. А то, что у него под носом, он не видит. Глупый человек готов спасать вьетнамцев или кампучийцев или еще кого-нибудь. Но у него нет нормальных взаимоотношений, правильных взаимоотношений с теми людьми, которые его окружают. Любовь к Богу выражается любовью к братьям. Любить Иисуса, если проще сказать, любить Иисуса — это значит любить братьев. Братья и сестры, как часто вы ходите в церковь? Как часто вы встречаетесь вообще с братьями и сестрами? Если это редко происходит, вы недостаточно любите Бога. Аминь. Мы говорим о важности того, чтобы проводить время один на один с Иисусом. Это очень важно. Каждый христианин должен иметь такие взаимоотношения. Но, если ты проводишь время один на один с Иисусом, и ты часами можешь говорить, я люблю, поклоняешься, но ты не проводишь время с братьями и сестрами, не встречаешься с ними, ты не любишь Бога. Аминь. Хорошо. Теперь, друзья, я верю, что Бог хочет благословить нашу жизнь. Наполнить нашу жизнь силой своей жизни. У Бога есть жизнь. В греческом звучит зоя. Полнота жизни. Знаешь, когда жизнь Божья куда-то приходит, ну это как река, она течет. Например, если там есть боль или болезнь какая-то, и приходит жизнь Божья, она и вымывает просто эту болезнь. Туда приходит жизнь. Если там нищета, но туда приходит жизнь Божья, туда процветание приходит. Если развал в семье, приходит жизнь Божья, процветание, благословение. Аминь. Бог хочет нас благословить. Теперь я хочу вам прочитать из 1 Иоанна, еще 3 главы, 14 стих. Писание говорит, мы знаем, что перешли из смерти в жизнь, в благословение, да, можно сказать так? Мы знаем, что перешли из зоны разрушения в зону созидания нашей жизни, потому что любим братьев. Можешь ли ты сказать, что я перешел из зоны разрушения в зону созидания моей жизни, из зоны проклятия в зону благословения, из зоны смерти в зону жизни Божьей? Ты можешь так сказать только тогда, когда ты любишь братьев. Там написано, мы знаем, что перешли из смерти в жизнь, потому что любим братьев. Почему, друзья? Потому что любовь — это и есть сила Божьей жизни. Любовь сама по себе, она несет в себе заряд жизни. Если мы помещаем свою жизнь в атмосферу любви, свое сердце и свою душу, жизнь Божья будет течь через нас. Благословение будет двигаться через нас. Аминь. Мы знаем, что мы перешли из смерти в жизнь, потому что любим братьев. Не любящий брата пребывает в смерти. Это очень сильно. Послушайте. Не любящий брата пребывает в смерти. Пребывает. Многие люди удивляются, в чем дело. Я верю. Я наставлен в вере. Я исповедую. Я молюсь и так далее. Почему в моей жизни я вижу разрушение, потому что Писание говорит, если ты не любишь братьев, если у тебя неправильные взаимоотношения с верующими людьми, которые тебя окружают, ты пребываешь в смерти. Это атмосфера разрушения, атмосфера смерти в твоей жизни. Это правда, это Писание, друзья. Для того, чтобы выйти из этой атмосферы, нужно постараться приложить все усилия для того, чтобы построить правильное взаимоотношение с людьми, которые тебя окружают. Послушай, люди, которые тебя окружают, очень важны. Они влияют на твою жизнь. Ты не можешь просто, независимо от людей, которые тебя окружают, просто построить взаимоотношения с Богом и быть благословенным. Бог поставил нас в зависимость от этих людей, и благословение приходит через твое отношение к ним. Благословение и жизнь Божья приходит через твое отношение к тем, кто тебя окружает. Братьям и сестрам. Когда я смотрю на своих детей, знаете, когда они играются, я так радуюсь, когда они обнимаются. Вот три сына. Когда они залезут на диван, там, знаете, и обнимают там друг друга, что-то целуют. Это бывает редко. Потому что они мальчики. Но когда это происходит, друзья, самое большое удовольствие получаю я. Их папа. И наоборот, когда они друг друга там обижают, не знаю, там, обзывают или еще что делают, щипают, там, кричат, тот забрал то, тот еще что-то. Негодование наполняет мое сердце. Почему? Потому что, вы понимаете, на их уровне тот прав, тот не прав, справедливо и несправедливо. На их уровне каждый из них преследует свои интересы. Но на моем уровне я их люблю одинаково. Я не стою на сторону кого-то из них. Ты слышишь, дорогой брат и сестра, Бог не становится на твою сторону. Очень часто конфликты в церкви, взаимоотношения неправильные в церкви. И Бог не становится на твою сторону, даже если ты на 100% прав. Бог ждет, что ты станешь на Его сторону. Знаете, когда старший сын Витя начал подрастать, я начал ему говорить, они там с Пашкой ссорятся и так далее. Я ему говорю, ты же большой уже, пойми меня, пойми мое отношение. Вы мне оба равно дороги, встань на мою сторону. Это значит, что где-то уступи, это значит, что где-то стерпи несправедливость, это значит, будь где-то ущемлен. Аминь. Любовь, друзья, это атмосфера Божьего Царства, и она проявляется через любовь к братьям. Еще 1 Иоанна прочитаем, 3:16. Любовь познали мы в том, что Он положил за нас душу свою, и мы должны полагать души свои за братьев. И мы должны полагать души свои за братьев. Слушайте, полагать душу свою. Знаете, мы можем по-разному понимать любовь. Например, я могу наблюдать, как мама, которая очень сильно любит своего сына или свою дочь, разрушает ее брак. Вы сталкивались с таким? Когда очень сильно любящие родители разрушают брак своих детей. И они думают, что они движимы любовью к своим детям. На самом деле, они любят свою душу. Потому что они не хотят терять своего ребенка. Они не его любят. Если бы они его любили, они бы понимали, они делают его несчастным, одиноким человеком. Они так ранят его душу. Но смотрите, это эгоизм. Эгоизм не может чувствовать души другого человека. Нечувствителен к душе другого человека. Это бич церкви. Это бич людей. Очень часто мы настолько нечувствительны друг к другу, мы чувствуем только свою душу. Иисус говорит, что мы должны полагать души свои за братьев. Приносить свои чувства, свои эмоции в жертву. Ради того, чтобы мы могли чувствовать, что чувствует брат или сестра. Он положил за нас душу свою, и мы должны полагать теперь душу за братьев своих. Аминь. Иисус, на самом деле на кресте, Он отождествил Себя с каждым из нас. Он отождествил Себя. Он взял на Себя наши боли, наши страдания и так далее. Он как бы сказал, ты – это я. Теперь, послушайте, когда мы видим братьев или сестер, которые окружают нас, в них Иисус, Он отождествил Себя. Как мы относимся к ним, точно так же мы относимся к Иисусу. Степень нашей любви к Богу определяется степенью нашей любви к брату. Степень нашего посвящения Богу и жертвенности Богу определяется степенью. Слушайте внимательно сейчас. От этого, друзья, от этого зависит, что будет происходить в нашей жизни. Потому что мы можем кричать Богу, я так люблю тебя, но обманывать сами себя. Мы можем громче всех петь песни и хлопать в ладоши, но обманывать себя. Степень нашего посвящения Иисусу измеряется, определяется степенью нашего посвящения братьям и сестрам. Кто-то здесь? То, насколько ты посвящен Иисусу, определяется тем, насколько ты посвящен людям, которые окружают тебя вокруг. степень твоей жертвенности ради Христа определяется тем, насколько ты можешь быть жертвенным ради братьев и сестер. Что ты можешь отдать? Полагай свою душу. Что ты можешь отдать? Можешь ли ты отдать свое время? Можешь ли ты отдать свой душевный комфорт? Можешь ли ты отдать свои материальные ценности, если это необходимо? Материальные ценности? Нет. Грейтесь и питайтесь. Послушайте, друзья, я не говорю о том, чтобы раздавать всем, кто попросит. Ну, без разбора. Есть моменты, когда ты понимаешь, что это Бог, вот, это Бог сейчас, это Иисус стоит перед тобой в виде этого человека. И Он требует от тебя не только похлопывания по плечу и говорит, и все будет хорошо, и по голове там, все нормально, только веруй, иди грейся и питайся. Но Он потребует жертвы. И ты думаешь, ради чего, ради этого человека? Степень твоей жертвенности по отношению к Христу определяется степенью жертвенности по отношению к брату. Аминь. Любовь к братьям. Скажи своему соседу, любовь к братьям. И сестрам. Как там? В церкви, да? В церкви, в Киеве была церковь там. Называлась братская любовь. А потом ее переименовали, по-моему, в братско-сестринскую. Сестры, видать, подняли восстание. Хорошо. Итак, любовь. Причем планка требования любви очень высоки. Друзья, мы в церкви. И здесь все совершенно по-другому. Все не так, как в мире. Планка очень высока. Хочешь жить с Богом? Ходи в любви. Бог есть любовь. Помести себя в атмосферу любви. Аминь. Теперь, какова наша мотивация? Очень часто, я по себе это замечаю, я понимаю, что многие люди через это проходят. Очень важно найти для себя мотив, почему я это делаю. Очень важно найти в себе мотивацию. Потому что иногда любить это очень нелегко, очень нелегко. Любить это бывает очень дискомфортно. Вы знаете, это не то вдохновение, которое мы иногда испытываем во время поклонения. Что мы так вдохновлены, так растроганы, до слез. Все. И это Дух Святой делает, это правда. Но слушайте, есть реальность жизни. Вы выходите из собрания. И Бог ожидает от вас поступки любви. И очень часто очень нелегкие. Тоже до слез, только слезы уже совершенно другие. Аминь. Не вдохновение. Боли очень часто. Послушайте, все, что принесла любовь Иисусу на земле, это боль. Из-за того, что Иисус любил, Он терпел боль постоянно. Аминь. Где найти в себе силы, где найти в себе мотивацию, чтобы продолжать это делать? Но это только мазохисты, они там способны себя просто ради самого чувства боли там истязать. Вы же не можете просто ради чувства того, чтобы чувствовать боль и все это делать. И знаете, я на этой неделе смотрел фильм о матери Терезе. Мать Тереза, ее называют, ну, настоящая святая 20 века. В 20 веке была святая. Сейчас там ее хотят канонизировать или что такое, католики. Не суть важно. Ей уже все равно. Канонизируют ее или нет. Но на самом деле потрясающая женщина, женщина любви. И женщина жертвы. Очень маленькая, 1,50 м роста, чуть больше 40 килограмм веса. Имела такое влияние на весь мир, до сих пор влияет на мир. Влияние на сильных мира сего. Находясь в Индии, где большая часть населения индуисты или мусульмане, она завоевала именно своей жертвенностью, своей любовью, такой авторитет, что на ее, когда она умерла, правительство Индии организовало государственные похороны. Такую честь дают только великим государственным деятелям. Она была иноверка в том обществе. Причем вы знаете, как мусульмане и индуисты относятся к христианам. Они сегодня убивают христиан в Индии. Но они взяли иноверку и сделали ей государственные похороны. Вся Калькутта, она жила в Калькутте, вся Калькутта вышла на улицы города. Смотрели, как этот процесс, там военные несли этот гроб и так далее. Что она делала? Простые вещи. Она организовала орден, она нашла таких же самых женщин, монашек католических. И они ходили по улице, собирали бедных, приносили их там к себе в эти приюты, лечили и так далее. Если они умирали, они, знаете, там говорят, что об этих людях, что они жили как звери, но зато они умирали как люди. Она давала им возможность умереть как человеку. Некоторых детей сирот там воспитывала и так далее. Одного человека они нашли в канаве, принесли, и у него были язвы настолько сильные, там черви жили. Половина тела была вот в таких вот язвах, и там жили черви. Слушайте, друзья, любовь. Прекрасно слушать об этом. Кто из вас пытался прикоснуться к такому человеку? Это очень тяжело, просто прикоснуться. Перебороть себя. Ты чувствуешь отвращение, там черви. Ты боишься просто это сделать. Они взяли этого человека, принесли к себе, положили на кровать, взяли пинцеты и выбрали всех червячков. Всех червячков до одного. И перед тем, как он умирал, он сказал им: я ухожу домой. И он умер с радостью, с улыбкой на лице. Жертвенность. Теперь, ради чего? Знаете, один человек говорил о жизни матери Терезы там, и он сказал, ее мотивация была очень проста. И она заключалась в двух словах. Ради Христа. Мотивация очень проста. Вот почему я тебе сказал, что если ты любишь людей, это значит, что ты любишь Бога. Ради Христа. Почему? Он отождествил себя с этим человеком. Каждая его боль человека отдается во Христе. Когда мы неправильно относимся, когда мы оскорбляем, когда мы обижаем, причиняем боль человеку, который рядом с нами, его душе, послушайте, это все равно, что взять лезвие и резать по телу Иисуса Христа. Потому что наша душа – это нечто реальное. И ты думаешь, что если ты просто прошел и не заметил, или перестал разговаривать, или ты настолько горд и обиделся на человека, ты игнорируешь его и унижаешь просто одним своим взглядом, ты режешь его душу. Душевная боль настолько же реальна, как боль физическая. Ты можешь брать лезвие и распускать душу человека на полосочки просто. И когда она видела эти люди, которые в таких страданиях, она понимала, что это страдания Христа. И ради Христа, из-за Него, ради того, чтобы сделать, облегчить Его страдания, она служила этим людям. И готова была прикасаться к вот этим вот, которым обычные люди, вообще, даже их соплеменники, и одной веры с ними вообще не хотели прикасаться. Ради Христа. Люби братьев. Ради твоей любви к Иисусу. Люби людей, которые окружают тебя. Ради твоей любви к Христу. Только так ты можешь выразить свою любовь Ему. Только так. Аминь. Хорошо. Будем идти к концу. Римлянам 12 глава, 10 стих. Римлянам 12, 10. Я очень люблю это место Писания. Очень люблю. Здесь написано так. Будьте братолюбивы друг к другу с нежностью. В почтительности друг друга предупреждайте. Речь идет о любви друг к другу. Вы братья и сестры. Вы одна семья в Боге. У вас один отец. Мы придем на небеса, мы будем вместе жить в вечность. Не с теми людьми, которые окружают нас в мире. Вот друг с другом мы будем жить в вечность. Посмотри друг на друга. Скажи, я с тобой буду вечность проводить на небесах. Братья и сестры, смотрите, чтобы вам не было стыдно на небесах за ваше поведение друг к другу, по отношению друг к другу. Будьте братолюбивы друг к другу с нежностью. Кто-то здесь? В почтительности друг друга предупреждайте. Два слова. Нежность и почтительность. Почтительность – это почитать друг друга, ценить, оценивать друг друга. Неважно, какой ты человек. В церкви нет богатых и бедных. В церкви нет национальностей. Неважно, в церкви нет образованных, необразованных. Это прекрасно иметь образование и так далее. Но слушайте, мы говорим о взаимоотношениях. И ты не можешь строить свои взаимоотношения на основании того, что ты имеешь. Что ты имеешь деньги, или ты имеешь образование, или наоборот не имеешь этого. взаимоотношения, я не говорю о том, чтобы быть, ну, фамильярным со всеми людьми. Это совсем другое, послушайте, друзья. Писание говорит, почитайте, в почтительности предупреждайте. Это что значит? Это значит спешить почтить друг друга, желать почтить друг друга первее, чем тебя почтят. Люди некоторые уходят из церкви, они говорят, со мной там не поздоровались. А Писание говорит, ты опереди в почтительности. Пришел в церковь первый, заглядывай в глаза, улыбайся, здоровайся. Желай благословения людям. Пришел на домашнюю группу, стань на дверях и встречай людей. В почтительности предупреждай. Не здесь есть, уступи место, пусть сядет. Почитай друг друга, почитайте. Друзья, мы церковь, другое сообщество, другая атмосфера, совсем не то, что в мире. Совершенно другая атмосфера должна быть. И ее создать можем только мы с вами. Мы никуда не двинемся, ни на какой край земли там не придем с Евангелием, если мы не создадем эту атмосферу. А если придем на край земли, что мы им принесем? Царство Небесное или свою крутость? Им царство нужно. В почтительности предупреждай, будь почтительным человеком, уважай друг друга. Уважай, говори только хорошие слова друг другу. Поднимайте авторитет друг друга. Оберегайте друг друга. Давайте друг другу, я посмотрел это слово, почитать, там написано, давать цену настоящую. Мы являемся дочерьми и сыновьями Бога. Дай друг другу настоящую цену. И тому, кого ты терпеть не можешь в церкви. Послушайте, братья и сестры, некоторые люди... Они говорят, я не буду ходить на ту домашнюю группу, потому что там тот брат или та сестра. Я вас понимаю. Но ничем помочь не могу. Потому что каким бы он ни был, он сын или дочь твоего же отца. И он равно драгоценен для Бога. Почему ты позволяешь себе даже говорить об этом, унижать его за глазами, с другими людьми говоря, что я не пойду, потому что он там. Ты можешь говорить о проблемах, которые возникают во взаимоотношениях, но ты не можешь так ставить вопрос, или я, или он. Бог не будет выбирать между тобой и между этим человеком. Ты понимаешь, не могут мои дети поставить мне такое, ну, все, ставим тебе ребром, папа, уже вопрос, выбирай, либо я, либо он, либо один брат, либо другой. Как? Невозможно, я никого из них не выгоню. Аминь. В почтительности предупреждайте и будьте братолюбивы с нежностью. Нежность – это характер Иисуса Христа. Братья и сестры, наши сердца в этом мире, они очень сильно зачерствели. Злом, который вокруг нас, несправедливостью. Всем-всем-всем, что происходит вокруг нас. Мы такие черствые внутри стали. Мы корочку защитную нарастили. А Писание говорит, оно должно быть очень мягким и нежным. Нежным это значит чувствительным. То, о чем я говорил, научитесь чувствовать души людей, которые вас окружают. Знаете, человек приходит на домашнюю группу, ему неинтересно вообще, что там с этими людьми, которые... Это даже не для лидера, ведь ты христианин. Ты будь братолюбив с нежностью. И часто неинтересно, есть только моя душа и моя проблема. Богу очень интересны наши проблемы, каждого из нас. Но Он ожидает, что мы будем чувствительны к душам, которые нас окружают. Ты приходишь на домашнюю группу, если ты настроен на это, если ты на стороне Иисуса. Если ты, как Павел говорит, сораспялся с Ним, если ты, ну, ты принял... глубоко к своему сердцу, то, что его беспокоит, то, что беспокоит его сердце, ты придешь на домашнюю группу, ты сделаешь открытие, вдруг ты начнешь чувствовать атмосферу, ты начнешь чувствовать то, что чувствуют души, которые там сидят, ты просто начнешь это видеть. Я не знаю, как это происходит, иногда, когда я прихожу, я вот так вот настроюсь, и я прихожу, там люди сидят, я смотрю на них, ну, они даже не рассказывают. Я понимаю, чем они живут сейчас. Я понимаю, что они чувствуют. Твоя душа способна чувствовать, если она нежная достаточно. Будьте нежны друг к другу. Знаете, что это еще значит? Это значит, быть нежным, это бояться причинить боль. Бойтесь причинить боль друг другу. Взглядом ли, словом ли, поступком ли. чем угодно. Бойтесь причинить боль. Это как ты берешь, знаете, когда очень часто это можно видеть, ну, когда мужчины, ему дают там младенца маленького, да, там полмесяца ему. Мужчина не знает, что с ним делать. Он боится его брать на руки. Потому что этот младенец настолько нежный, он боится, что он его может как-то, ну, повредить. Точно так же, поймите, люди, которые нас окружают, они в руках Бога имеют такую же ценность. Они настолько же нежны. Твоя душа очень нежна. Это мы часто чувствуем, ну, думаем так, что да, мы такие уже крутые и так далее. Ты настолько хрупок, твоя душа настолько хрупка, она настолько нежна, она настолько чувствительна. И души тех людей, которые окружают тебя, давайте не будем делать больно друг другу, душам. Ты приходишь на домашнюю группу, ты приходишь в собрание церкви, служи своей душой, положи свою душу за этих людей, улыбайся, говори хорошие вещи им, будь сострадателен, будь нежным, оберегай их. Аминь. Еще одно, друзья. Не будьте требовательны к людям. Не требуйте совершенства от них. Будь нежным и не требуй от человека совершенства. Очень часто твоя душа, она может именно из-за этого становиться такой твердой. Потому что ты требуешь совершенства, не находишь и разочаровываешься. Ты можешь найти совершенство только в Иисусе. Будь готов, что ты придешь в церковь, ты придешь на домашнюю группу, ты будешь общаться с братьями и сестрами, и ты столкнешься с несовершенством. Будь готов к этому и не требуй от них совершенства. Послушай, Библия говорит тебе, будь нежным, не требуй, чтобы с тобой были нежными. Не требуй, чтобы с тобой... Библия говорит, люби, не требуй, чтобы тебя любили. Потому что любовь, она не ищет себе. Она не зациклена. И многие люди говорят, я не вижу любви, меня не любят. И поэтому это проблема, да, что не любят кого-то в церкви. Это проблема. Но если ты зациклился на этой проблеме, ты никогда из этого не выберешься. Переключись с того, чтобы искать любви к себе, на то, чтобы любовь отдавать другим людям. Любовь всегда дает. Она не ищет себе. Она даятельна. Всегда. Я рассказывал когда-то, еще раз расскажу. Очень давно, много лет назад, одна сестра перестала ходить в церковь. Я пришел к ней домой, я разговариваю с ней. Ну, мы сидели там, пили чай, разговаривали, то все. Потом я ее спрашиваю, почему вы не ходите в церковь? Она говорит, Валера, послушай, там такое лицемерие, все люди лицемерят в церкви. Там любви нет в церкви. И вы знаете, она была права. На все 100%. Вы знаете, что у нас в церкви есть лицемерие. И у нас в церкви мало любви. Намного меньше, чем Бог хотел бы видеть. Это правда. И знаете, я смотрел на нее. Я говорю ей, да, это правда. Так оно и есть. Все лицемерят. И так мало любви. Потом я говорю, а у вас есть любовь? Она говорит, да, я общаюсь с Богом, я переживаю такую любовь. И я так люблю. И потом я говорю, пожалуйста, пойдите в эту церковь и принесите эту любовь, потому что они такие бедные люди. У них нет любви, они там сидят без любви, а у вас она есть. Пойдите и принесите ей. После этого сестра начала ходить в церковь. Она принесла любовь. Не требуй совершенства от других. Это тупик. Давай, всегда отдавай. Хорошо. Друзья, все, что мы прочитали, почти все места Писания, кроме послания к римлянам, я брал из либо Евангелия от Иоанна, либо первое послание Иоанна. И это не зря, что их написал именно апостол Иоанн. Его называли апостол любви. Иоанн – апостол любви. Если вы будете читать Евангелие от Иоанна, мое самое любимое Евангелие. Если вы будете читать послание Иоанна, мое самое любимое послание, то вы увидите, что они пропитаны любовью. Он апостол любви. Знаете, что он о себе написал? Евангелие от Иоанна, 13 глава, 23 стих. Он здесь пишет о самом себе. Написано, один же из учеников его, которого любил Иисус, возлежал у груди Иисуса. Знаете, почему Иоанн все время говорил о любви? Друзья, мы с 7 лет мы утверждались в том, что надо отношения с Христом, надо знать Его, любить Христа. Знаете, почему Иоанн говорил о любви к братьям? Он лежал на груди Иисуса. И он слышал, чем бьется его сердце. Он слышал этот стук. И он слышал там, любовь. Вот почему он говорил только об этом. Он мог слышать, он мог говорить только то, что слышал. Что слышу, то и говорю. Вот почему он говорил только об этом. Затем, в конце, перед тем, как Иисус вознесся на небеса, апостол Петр спрашивает, показывая на Иоанна, и он говорит Иисусу: «Господи, а что с ним?» Иисус говорит Петру: «Слушай, что ты беспокоишься о нем? Ты следуй за мной. Если я хочу, чтобы он прибыл, пока я не приду, то тебе какое дело до этого?» И дальше говорится, что принесло слово такое, что не умрет этот ученик, то есть Иоанн. И он сам пишет: «Иисус не так сказал, что не умру, но он сказал, что я прибуду, пока не придет Иисус». Что это значит, друзья? Это значит, что послание Иоанна о любви и его служение любви будет доминировать в церкви перед пришествием Христа. И это послание любви. Любовь к Нему и любовь к братьям и сестрам. Это значит, что чем ближе мы приближаемся к концу времен, тем больше Бог будет делать ударение на любви. И именно любовь будет производить всю работу в церкви. Потому что Писание говорит в послании к Колоссянам, апостол Павел говорит, что любовь есть совокупность совершенства. Совокупность совершенства. Она исполнение всего закона. Если ты хочешь быть совершенным перед Богом и видеть силу Его жизни, ходи в любви. Когда Иоанн состарился, ему было уже за 90 лет, и он не мог так долго проповедовать, как я. Он проповедовал очень коротко. Поэтому, когда он выходил за кафедру, он говорил: «Дети мои, любите друг друга. Если это у вас есть, то и довольно». Братья и сестры, если это есть, довольно.
Аминь.
Ты понимаешь, если ты любишь, любовь не может сделать зло. Ты автоматически выполняешь все требования Христа. Жанна Гийон как-то сказала: сначала возлюби, а потом делай, что хочешь. Возлюби, а потом делай, что хочешь. Почему? Ты автоматически все делаешь правильно. Бог автоматически будет двигаться в твоей жизни. Почему? Потому что Бог есть любовь. Вот и все. Поэтому, церковь, подытаживаем. Я верю, что следующий период жизни церкви, это будет период, когда мы будем утверждаться в любви друг к другу, в служении друг к другу, в нежности друг к другу, в почтении друг к другу, когда мы будем поднимать друг друга. Это будет атмосфера, которая существует на небесах. Там вот такая атмосфера, там всех ценят, там всех любят, там ко всем относятся очень нежно и бережно, там почитают. Давайте утвердим такое в церкви, в наших взаимоотношениях, в наших домашних группах, в наших служениях, везде. Давайте будем любить. Аминь. Давайте мы встанем, помолимся сейчас. Аллилуйя. Еще раз хочу напомнить, братья и сестры, от твоего отношения к тем, кто тебя окружает, зависит твоя судьба. Потому что от этого зависит, насколько ты пребываешь в Боге и в силе Его жизни. Давайте будем молиться. Отец, мы молимся Тебе во имя Иисуса. Господь, мы просим, чтобы Дух Святой сейчас помог каждому из нас. Мы просим, чтобы Дух Святой коснулся наших сердец. Мы просим Тебя, Господь, сделай наши сердца достаточно мягкими и нежными. Иисус, Иисус, Ты сказал нам, чтобы мы научились от Тебя, ибо Ты кроток и смирен сердцем. Ты нежен в своем сердце и мягок, и Ты есть абсолютная любовь. Ты не делаешь зла нам, Господь, Ты не причиняешь нам боль. Ты тот, кто оберегает нас. Помоги нам, каждому из нас, точно так же поступать в отношении братьев и сестер. Помоги нам ценить друг друга. Скажите Богу: «Бог, помоги помоги мне ценить братьев и сестер. Помоги мне любить их, как ты любишь. Помоги мне не делать им больно, не делать им зло. Дух Святой, помоги нам, мы на Тебя уповаем. Мы признаем, что без Тебя не можем делать ничего. И сейчас, Дух Святой, я прошу, чтобы елей, чтобы помазание Духа Святого смягчало сердца. Пусть сердца становятся мягкими. Пусть сердца смягчаются. Пусть приходит примирение. Пусть уходит ожесточение. Пусть уходит гнев и обиды. Всякая обида. Все зло, которое мы имели в своих сердцах друг на друга. Все недоговорки, Господь, пусть уйдут во имя Иисуса Христа. Мы отрекаемся от этого. Иисус, ради Тебя. Ради Тебя, чтобы радовать Твое сердце. Чтобы приносить удовольствие Твоему сердцу, Господь. Удовлетворение Твоей душе. Потому что мы любим Тебя, Господь. Мы любим Тебя, Иисус. Мы желаем, чтобы наши поступки, наши слова в отношении братьев и сестер радовали Тебя. Дух Святой, помоги нам ради Иисуса сделать это. Пусть церковь будет местом атмосферы Божьего Царства. Пусть в церкви отражаются небеса. Все, что происходит на небесах, пусть отражается в церкви. Дай нам настоящие взаимоотношения, почитание и любви друг к другу, Господь. Во имя Иисуса. И помоги нам, Господь, быть светом для мира, показать пример людям в мире. Какими должны быть взаимоотношения? Показать пример, каким является Твое Царство, Господь. Во имя Иисуса Христа. Мы благодарим Тебя. Благословляем Твое имя. Во имя Иисуса. Мы молились Тебе. Аминь. Слава Богу. Слава Богу. Хорошо, друзья, если есть люди, которые впервые сегодня на этом месте, я хотел бы сейчас помолиться одной молитвой. Это молитва покаяния. Молитва, когда мы просим Бога простить все наши грехи. Друзья, без прощения грехов мы грешники, которые идем в ад. Нам нужен Иисус. Иисус единственный, кто прощает грехи. Он висел на кресте и взял на себя все грехи. Нужно, чтобы Он простил. И это должен быть такой момент, когда мы жаждем этого и хотим... Господь, я хочу, чтобы Ты простил меня. Я хочу жить вместе с Тобой, жить по-новому. Жизни угодной Тебе, жизни любви. Если вы здесь первый раз, вы хотите молиться, я хочу сейчас повести вас в молитве, вот так вот, чтобы вы там стояли, и мы помолились вместе. Есть люди, кто первый раз, помашите рукой, чтобы я знал, что... Слава Богу, слава Богу, слава Богу. Все, кто первый раз, друзья, мы сейчас будем молиться с вами. Просто поднимите свою руку вверх. Это знак Богу, что вы молитесь, что вы здесь. Поднимите руку вверх. И я буду сейчас молиться. Вы просто повторяйте за мной эти слова. Вся церковь тоже будет молиться. Но важно, чтобы вы молились сейчас. Все, кто первый раз, держите высоко свою руку. И давайте скажем так. Господь Иисус, я верю в Тебя. Верю, что Ты умер на кресте, чтобы простить мои грехи. Я верю, что Ты воскрес. Я прошу Тебя, прости все мои грехи. Очисти меня. Войди в мое сердце. И стань моим Господом и моим Спасителем навсегда. Я вручаю свою жизнь в Твои руки. И с этого момента я буду любить Тебя, буду служить Тебе, буду следовать за Тобой все дни моей жизни. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Слава Богу. Слава Богу. Я поздравляю вас, если вы первый раз молились такой молитвой. Друзья, Библия говорит, когда мы просим у Бога прощения, Он дает нам его сейчас, не завтра, не через 10 дней. Его не надо упрашивать 100 лет. Он Отец. Он хочет прощать нас намного больше, чем мы желаем даже получить это прощение. Он простил вас. Он принял вас как своего сына и дочь. Ходите с Богом без чувства вины. Ходите как Его дочь, ходите с достоинством. Держитесь за Него, поддерживайте взаимоотношения. Разговаривайте с Богом, как вы можете. Не надо что-то особенное. Чистое сердце, очень искреннее должно быть. И все, чего хочет Бог. Аминь.